Выборы завершились. Что дальше? Поговорим об этом с нашим утренним гостем в студии Домской площади, министр обороны Латвии и один из лидеров объединения Tasty by Par, Artis Publics. Доброе утро.
Доброе утро.
Господин Publics, многие ваши коллеги, уходящие министры, когда им задавали вопрос, что сделать и в первую очередь, они, не задумываясь, ответили. Ну, постараемся выспаться. Вы уже свой список личных задач на будущее составили?
Я еще составляю, потому что выспаться – это очень хорошая вещь. Это тоже надо сделать. Но пока еще не удается, потому что все-таки я министр обороны, буду еще около месяца в этой позиции, и эту работу мы должны продолжать пока.
Сразу после того, как на сайте Центральной избирательной комиссии появились окончательные результаты голосования 2022, вы заявили, что ни вы, ни ваши члены партии оспаривать эти выборы не будете. Не будете требовать пересчета голосов. Не передумали?
Нет, не передумали, потому что проигрывать тоже надо уметь. Конечно, можно всегда что-то пересчитывать, но в принципе я думаю, что выборы прошли хорошо и нет смысла оспаривать.
Хорошо? Даже при том, что вы сейчас имеете или не имеете?
Ну, не очень-то хорошо для нас, конечно, но, в принципе, выборы прошли нормально, и мы проиграли, другие выиграли. Это демократия, и мы будем готовиться к следующей борьбе.
Вы уже поняли, почему проиграли?
Да, конечно, я думаю, что, ну, знаете так, нам надо, конечно, побольше времени, чтобы все четко проанализировать, но главные вещи здесь ясны. Есть технические, скажем так, ошибки, есть стратегические ошибки, конечно. Есть такие вещи, которые повлияли на выборы, и где мы, в принципе, ничего и не смогли делать, даже бы если хотели. Так что я не знаю, есть ли время нам там пересчитывать. Но самые последние, конечно, просто технически. Два округа или наши лидеры и организации в двух округах, скажем так, не сделали всю ту работу, которую мы бы хотели, это в Риге и в Курземе. А так, ну, мы знали, что мы получим меньше голосов, чем 4 года назад.
Именно поэтому в одном из своих интервью вы сказали, что ваши министры, министры Tasty by Par, дорого заплатили за свои реформы.
Да, я так думаю, потому что если мы... Ну, я как политолог должен здесь немножко тоже анализировать. В принципе, люди очень мало, когда смотрят на то, какая работа сделана. Это, ну, так, такой анализ у нас есть, да. Но если смотрят, то в этой ситуации, конечно, психологически для людей лучше, чтобы не были какие-то очень большие реформы, потому что реформа – это всегда тревога, психологическая тревога. И мы еще в кризисе живем, и, конечно, я думаю, мы заплатили за все те реформы, за которые отвечало все правительство.
Но... А вот я, кстати, хотел спросить, ваша точка зрения как члена правительства, как политолога, а почему Кариньшева партия не заплатили за это?
Потому что как-то вот мы не смогли показать ту общую работу в таком свете, как мы бы хотели. И Каринч просто, ну, он просто подождал, посмотрел, помолчал, и все нормально. Так что
меньше
такая жизнь.
Меньше появляется на телеэкранах, чем вы, чем Publics?
Нет, не меньше, но если у нас были те министерства, в которых проходили реформы, то, конечно, люди ассоциируют себя с теми министрами, вот, которые конкретно отвечают, и если им что-то не нравится, они говорят, ну, знаете, вы там продвинули такую реформу, нам это не нравится, значит, вы виноваты. Ну, конечно, все реформы проходят через кабинет, и, в конце концов, премьер тоже отвечает за все, что правительство делает.
Лично у вас нет такого ощущения, что вы, в том числе, поплатились и закон об обязательной службе защиты государства?
Я не думаю, но даже если это и так, то я там ничего поменять не могу и не хочу, потому что я считаю, что для нашего государства эта реформа насчет обязательной службы нужна. Просто я должен был это делать, потому что, может быть, не все верят этому, но я все-таки работаю для государства, не для партии. И эта реформа была нужна.
Но, тем не менее, буквально вчера господин Левит сказал, что он не будет подписывать сырой, не готовый закон о военной службе. Что это значит? Что закон, может быть, вообще снят с повестки дня?
Ну, мы посмотрим. Мы сейчас ушли...
То есть у вас есть такое опасение, да?
Да, конечно, потому что здесь есть два возможности. Первое, что нынешний парламент и новый через месяц где-то, он все-таки идет вперед с этим законом. Или они просто положат это где-то подальше и будут говорить, что, знаете, ну, мы сейчас будем там улучшать что-то еще, и так мы можем улучшать еще 2 года. В результате мы просто потеряем время.
И что мы получим в итоге?
Мы потеряем время, и наша безопасность не будет на таком уровне, как я бы хотел.
Вы до сих пор видите серьезность тех рисков, о которых говорят ваши коллеги, политологи?
Да, я вижу серьезность, и если бы я не видел серьезность, я бы не предлагал эту реформу, потому что я сам очень долго был против обязательной службы. И я хотел использовать все те методы, которые в моих руках, в руках министерства и наших военных сил, чтобы не идти, скажем так, к обязательной службе. Но за последние полгода мы поняли, что мы исчерпаны. Мы не можем больше идти так, как раньше. И это привело меня к этой реформе. И я просто верю, что это правильная реформа сейчас.
После того, как у Латвии появился свой «Хаймарс», насколько вы уверенно чувствуете себя как министр обороны?
Ну, у нас нету пока наших «Хаймарсов». Они просто сюда приезжают и уезжают. Я думаю, наши закупки для нашей армии будут только через где-то 2 года, не раньше. Но
тем не менее, мы уже видели эту технику здесь в Латвии.
Да, и... Что важно, мы на ней тренируемся. И еще что важно, если есть необходимость, они будут на нашей земле через, скажем так, 2-3 часа и не на готовности. То есть, в принципе, они очень близко к нам. И, конечно, я уверен в нашей безопасности, потому что мы можем и мы будем отстоять свою свободу, если надо будет.
Слушатели подключаются к разговору. Лариса просит задать вам короткий такой вопрос. Вы как министр обороны, как вы оцениваете опасность нажатия красной кнопки по ту сторону восточной границы Латвии?
Я думаю, что она небольшая. Почему? Потому что если Путин захотел бы использовать атомные бомбы, то он должен себе спросить, а что он с этим добьется? И он не может добиться ничего, потому что победить Украину с атомной бомбой невозможно. Возможно только привлечь в этой войне и другие западные государства. То есть нет смысла это делать.
То есть вы...
Если там есть какой-то еще разум остался, то там нет смысла к этому.
То есть как министр обороны вы как-то за это время попытались разглядеть какую-то логику в действиях Путина?
Знаете, я думаю, что в частности это тоже психологическая операция, потому что чтобы запугать западное общество и даже нас, они используют то, что они говорят, вот видите, там Путин очень больной, ему там все равно, если что-то надо, он может там кнопку и так далее нажать. Я все-таки надеюсь, что он все-таки в своем разуме, и даже если он сам не в разуме, то все-таки там есть люди вокруг него, которые, скажем так, могут его держать за руки, когда он хочет что-то нажимать. Я извиняюсь за немножко иронию, да?
Конечно. Еще 2 последних вопроса. Я вижу, как вы смотрите на часы. Я вас отпущу, задерживать не буду. Пару минут назад я уже цитировал премьера Финляндии, которая однозначно заявила, что эта страна будет строить заграждение на границе с Россией, не уточняя, правда, что это будет, забор или что-то еще. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние, безопасность, надежность нашей границы с восточным соседом? Кроме распаханной полосы, там еще что-то есть?
Ну, конечно, есть. И намного лучше, чем, скажем так, 10 лет назад. То, что мы должны, скажем так, строить забор, это ясно. Но забор это в большинстве только просто, скажем так, против нелегальной миграции. Смотря глазами обороны, там большого смысла насчет такого забора нету, конечно, потому что там танки и так далее, все может пройти, проехать. Но такие ограничения там должны быть. Но главное, мы должны использовать все технические методы, которые существуют для охраны границы, чтобы мы могли использовать поменьше людей, и все-таки там было побольше технологий. Это самое важное.
4,99% голосов оказалось недостаточно, чтобы от Истебайпар пройти в Сейм, но с лихвой, чтобы получить государственное финансирование для вашего объединения на ближайшие, в том числе и 4 года. Ваша уверенность, ваш политический опыт подсказывает вам, что ваше объединение поможет вам преодолеть этот кризис, собраться сильными, или что от Истебайпар может пережить то, что в свое время пережил Латвия Сельш? Мы тоже помним, что ему не хватило всего ничего. На выборах тоже была уверенность, оптимизм. Где потом оказался Латвия Сельш?
Ну, знаете, я политик, я в политике из-за того, что мне болит сердце за мое государство. То есть, если я буду нужен, то, конечно, мы сможем тогда преодолеть в следующий раз 5%.
Почему вы говорите, если буду нужен?
Потому что мы живем в демократии. То есть, если народ хочет, чтобы какие-то политики или партии были в политике, они там будут. Они будут за нас голосовать. Если мы не будем нужны, тогда они не будут за нами голосовать. Это очень просто.
Ваш оптимизм дорогого стоит. Спасибо за оптимизм, за этот разговор и доброго дня. И до нового повода встретиться здесь, в студии Домской площади. Большое спасибо, господин Пабрикс.
Спасибо всем.
Можете не смотреть на часы, отпускаю вас. 8 часов и 16 минут в Латвии. Нашим собеседником был министр обороны, один из лидеров объединения Истебайпар Артис Пабрикс. Говорили о ситуации с выборами, о будущем партии и о ситуации с законом об обязательной службе, или как он официально называется, закон о службе защиты государства, о котором накануне президент Латвии господин Левиц заявил, что закон сырой, не готовый подписывать его. Он не будет. На мой прямой вопрос, означает ли это, что данный закон, который взбудоражил общество, может быть отложен в долгий ящик или вообще снят с повестки дня, Пабрикс сразу же сказал, что вероятность и опасность такого шага существует, но покажет время.